после того, как он уже принял крещение, после того, как начал служение свое, ему подали книгу пророка Исаии, и он ее раскрыл и нашел место. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердца, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Мы говорим об Иисусе Христе, ну и, в общем-то, хотим перейти к шестому периоду, который называется «Конец времени» или «Период благодати». Начался этот период с рождения Иисуса Христа, его земного служения. Ну, как тут немножко эти два периода, они, ну, как совмещаются, потому что смертью Христа заканчивается период под законом, а период благодати, он начинается, ну, или как бы вбирает в себя земная жизнь Христа, его служение, смерть, воскресение и вознесение, и сошествие Духа Святого на землю, и период церкви и восхищение церкви. Получается, что здесь у Иисуса Христа есть земная история, хотя это вечный Бог, и Он не имеет ни начала дней, ни конца жизни, а Его воплощение – это, можно сказать, история, земная история Иисуса Христа. И у Духа Святого есть своя земная история. Дух Святой сошел в день Пятидесятницы и будет взят от среды удерживающей теперь вместе с Церковью. Братья и сестры, и об Иисусе Христе, и о Духе Святом можно из Писания сделать вывод, ну это просто время нужно, чтобы тоже все эти места читать, что они вечны, и спасение было и до пришествия Христа на землю. Например, Давида мы знаем, что он спасен. По крайней мере, Моисея знаем, что он спасен. Енох живым взят на небо. Илья живым взят на небо. То есть у нас есть очень точное свидетельство, что там было спасение. Спасение всегда совершается только через Иисуса Христа. В Деяниях святых апостолов написано: «Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись». Он есть жертва умилостивления. В послании римлянам сказано, что за грехи прошлые, вот людей, которые жили до Христа, и настоящие, и за грехи людей, которые после будут жить. То есть Христос принес себя в жертву за всех грешников. Мы с вами рассматривали, что до Христа люди спасались верою. Об этом написано в книге пророка Аввакума. Праведный верою жив будет. Не делами закона будет оправдываться. Праведник будет жить не потому, что он хороший, а потому, что он веровал. Но вера, слово, означает, когда человек отвечает на Божье приглашение, или когда человек кается, когда Бог его обличает, когда он приводит свое состояние перед Богом, ну как бы смиряется, кается, и когда он доверяет свою жизнь оставшуюся, которая у него остается, доверяет Богу, то есть повинуется Богу. Это примерно так можно объяснить веру. Так спасались праведники через жертву Христа, до Христа. Так спасаются и в настоящее время, когда Христос жил на земле. Так спасаются и в момент сошествия Духа Святого и взятия Духа Святого от земли. Теперь, когда во время великой скорби, при снятии пятой печати, мы вдруг видим убиенных под жертвенником, а потом, когда кончается великая скорбь, великое множество пришло от великой скорби с пальмовыми ветвями, то задается вопрос, как они, кто они, откуда пришли. Сказано, что они пришли от великой скорби и омыты кровью какой? Кровью Агнца. Все равно опять через жертву Христа. Но у многих возникает вопрос, а как же так? Дух Святой и Церковь от земли взяты, а как будет спасение совершаться, если Духа Святого на земле не будет? Братья и сестры, так же, как спасение совершалось до того, как пришел Христос на землю. Спасение совершалось через веру. Во время жизни Христа спасение совершалось через веру. Только выражение веры до Христа было одно, а во время Христа было другое, во время церкви оно еще третье, а после взятия церкви и Духа Святого от земли выражение веры другое, еще четвертое. Хотя такие моменты, как вот можно было спастись во время судов, мы находим уже в Бытие еще, когда первый мир был потоплен водой, тогда мы тоже говорим, от потопа был спасен только Ной со своим семейством. Но, когда вода подходила, и те, кто каялись, как разбойник на кресте, они тоже могли быть спасены от вечной погибели. То есть получается, когда Бог будет судами посещать землю, и те, кто в это время не будут кусать языки и проклинать Бога, а которые не будут поклоняться Антихристу, а согласятся на смерть, убитые под жертвенником, не поклонившиеся Антихристу, их великое множество, которые пришли от великой скорби. То есть через суды Господь тоже будет спасать. А выражение веры в этот период, конечно, оно получается особое выражение веры. Если во время благодати, когда еще не судами Бог судит, и человек будет иметь скорбь, но он не соглашается иметь скорбь эту, и не соглашается прийти к Богу. Конечно, когда будет великая скорбь, труднее прийти. Но тем не менее, кто все-таки не согласится на поклонение Антихристу, они все-таки будут спасены. Это место, которое мы прочитали, здесь говорится, что Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня. Вообще, основная мысль этого отрывка – проповедовать лето Господне благоприятное. Ну, лето Божьего принятия. Получается, с момента Иисуса Христа здесь открывается, что то избавление, которое было обещано Адаму, которое было обещано Аврааму, то избавление, которое Ною было обещано, когда радугу Бог ставил в облаке, Бог исполнил нам, подарив Христа. Христос пришел из своей земной жизни и как бы попытался или старался людям объяснить, что Он есть тот Спаситель и тот Бог, который обещан. Он есть вечный и истинный Бог, и Он был обещан как Спаситель, и теперь Он будет совершать свое спасение. Свое спасение Он будет совершать голгофскими страданиями, смертью своей, за грешников. Поэтому как бы миссия Христа, она была такая. Он сначала Иоанн Креститель, это представитель закона, он как бы подвел черту или итог закону. Иоанн Креститель всем доказал, что все люди достойны смерти, и он крестил грешников, то есть крестил тех, которые соглашались, что они грешники. Если кто-то не соглашался, что он грешник, и шел креститься к Иоанну, помните, что Иоанн говорил? Порождение ехидины. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите достойный плод покаяния. То есть по закону, который был объявлен, Иоанн всех подвел как бы к сознанию, что они грешники, а грешникам надо умирать. Вообще крещение Иоаннова, оно примерно такое значение имело. Он имел право погружать в воду и никого из воды не поднимать. Потому что грешник, возмездие за грех, смерть. А все-таки мы почему-то видим, что к Иоанну шли креститься. Вся страна выходила креститься. Чего, ну как народ ожидал от крещения? Я думаю, они, наученные омовению, они шли к Иоанну креститься, потому что они считали так. Вот я войду в воду, и все, моя вина, мои грехи остаются под водой, а теперь я спасен. И потому что Иоанн предлагал покаяться людям и креститься сразу, то никто не спрашивал, а от Бога это учение или не от Бога. Вся страна выходила креститься к Иоанну. Он новшество вводит, а это новшество воспринимается очень хорошо всеми, и вопросов никаких нет. Только, конечно, там некоторые отвергли волю Божью о себе, не крестившись от Иоанна. Были противники. Но в целом народ иудейский шел и охотно принимал крещение. То есть Иоанн по закону как бы открыл людям греховность их сущности или греховность их природы, и они соглашались теперь, и они бы хотели, братья и сестры, и многие сегодня так хотят, один обряд совершил, от грехов освободился, и живи как хочешь. Ну, если что, можно еще чуть-чуть набрать грехов, еще раз сходить в Иордан, еще раз очиститься, ну и опять, если продолжается жизнь, живи как хочешь. Но Иоанн крестил не так. Он говорит, я крещу вас в воде, а идет за мной сильнейший, у которого я не достоин и ремень обуви развязать, он будет крестить вас Духом Святым. И вот это то место, которое мы прочитали. Господь говорит, что Дух Божий на мне, ибо Он помазал меня. И, в общем-то, крещение Христа через Духа Святого, оно выражается в том, что Он проповедует лето Божьего принятия. Получается, что на земле грешным людям появляется возможность через страдания и смерть Христа быть прощенными, омытыми кровью Христа. И не только быть омытыми, вот как о чем воды Иордана говорили для крещения, но можно и поднять грешника из воды, как воскресшего из мертвых, и можно жить для Бога. Проповедует лето Божьего принятия, или лето Господне благоприятное. Вот это была проповедь Иисуса Христа. Это была суть его земного служения. Он говорит, Дух Господень на мне, ибо Он послал меня проповедовать и отпустить измученных на свободу. Но как бы мне хотелось вот этим словом подчеркнуть или обобщить все, проповедовать лето Господне благоприятное. Это было служение Иисуса Христа. Удивительно, братья и сестры, то, что он, прочитав книгу, закрыл и отдал служителю. Вообще, тогда не были такие книги, тогда были книги-свитки. И он все равно как-то ее закрыл и отдал служителю. В Откровении Иоанна мы читаем, печати, книга запечатана, и некому ее открыть. И плачет Иоанн, и ищет, кто бы открыл, и никто не находится. Потом вдруг говорится, вот агнец закланный, он достоин снять печати и открыть эту книгу. И когда он открывает эту книгу, начинаются на земле суды. Я думаю, удивительное сходство. Христос прочитал книгу пророка Исаии, дошел до судов. Там сначала говорится, что Дух Господень на мне, ибо Он послал меня проповедовать лето Господне благоприятное, а потом день мщения Бога нашего, а Он дошел до судов, книгу закрыл и отдал служителю. То есть пока время Божьего принятия. Когда закроется книга, ну, в общем-то, она пока закрыта, или судов на сегодняшний день великой скорби, или судов, которые будут во время великой скорби, книга откроется, и тогда начнутся эти суды. Но сегодня время благоприятное, сегодня день спасения. И вот как раз это было служение Иисуса Христа, и это служение Духа Святого на земле. Во время своей земной жизни Христос, ну, как бы основной своей задачей считал проповедовать людям лето Господне благоприятное, чтобы люди могли увидеть в нем Спасителя и к Спасителю потянулись. Но удивительно, что люди Христа во время его земной жизни понимали очень часто неправильно. Они так понимали Христа. Бог удостоил свой народ. Наконец-то к нам пришел тот, который воскрешает наших мертвых, голодных наших кормит, лечит всех. Какие мы хорошие, что Бог пришел к нам наконец. И все наши трудности, которые у нас есть, Он исправляет через Иисуса Христа. А, братья и сестры, Христос пришел не для того, чтобы показать людям, какие они хорошие, а Он, наоборот, Он видел, что они как овцы, не имеющие пастыря, и Он заботился о душе их, а они все хотели избавления для плоти, для тела своего. Даже был момент, когда они пришли и хотели нечаянно взять и сделать его царем. Иудеи говорят, докажи, что ты Сын Божий. После того, как он накормил 5000 человек, они говорят ему, докажи, что ты Сын Божий. А все наши ели ману в пустыне. А ты чем докажешь? А Христос говорит, отцы ваши все умерли. Они все ели, но они все умерли. А едущий хлеб, который я дам, он вовек будет жить. То есть они как говорили, докажи нам. Но если ты нам представишь программу, ну как сегодня, кто баллотируется на президента, если ты представишь нам такую программу, обязуюсь вас кормить хлебом, как Моисей, мы тебя принимаем. Мы такого Сына Божьего нам надо. Поэтому давай расписку, давай программу, и если ты, как Моисей, будешь кормить нас хлебом, мы тебя воцаряем. То есть знамение дай нам, что ты Сын Божий. А он говорит, да другого знамения не дастся вам, как? И он и был в чреве кита 3 дня и 3 ночи. Так Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Другого знамения не дастся роду этому. Потому что жизнь вам принесет не то, что я вам продовольственную программу обеспечу, а жизнь вам принесет смерть Христа и Его воскресение. Другого знамения не дастся вам. Конечно, они хотели, можно сказать, здесь на земле решить свои проблемы. И я думаю, братья и сестры, очень многие сегодня к Богу идут тоже по этой причине. И даже вопросы такие задают. Но вот если Христос во время своей земной жизни воскрешал, исцелял, кормил, а где же Бог сегодня? Почему вот сегодня такое не делается? Хотя, я бы сказал, и сегодня делается. Просто, может, не в такой мере, не в таком объеме, а Господь слышит наши молитвы, Он заботится о нас. Мы имеем пропитание одежды, и Писание говорит, будем довольны тем. В общем-то, Бог заботится о нас и сегодня. Пример один приведу. У нас были похороны. Умерла молодая женщина, 46 лет. Мама ее была верующая, она сама тоже покаялась перед смертью. В 46 лет ее хоронили в нашем молитвенном доме. Ну и когда на похоронах предложили прочитать слово, то мне так легло на сердце, я прочитал случай о воскрешении сына наинской вдовы. Но когда я дошел до этого места, что Христос взял его за руку, и мертвый сел, и он поднял его и отдал его матери, я сделал паузу и посмотрел на всех присутствующих. Ну, немножко, знаете, такое замешательство. Все очень внимательно слушают. Я так понял, ну, со стороны слушателей, наверное, вопрос. Ну, я так догадываюсь. Или попался, или поднимать будет. Ну, почему вот такой случай прочитать на похоронах? Значит, или мертвого собрался поднимать. А если не будет поднимать, то как объяснить теперь? Христос поднимал мертвых. А вот здесь молодой человек, 46 лет, расцвет сил, семья, пятеро детей остались. Конечно, я сознательно сделал эту паузу. После этого я задаю вопрос присутствующим. Вот этот сын, который был возвращен матери, вдали, это было утешением для матери? Ну да, говорят, это было утешение. Люди способны так утешить? Нет, не способны. Так и Бог может так утешать. Следующий вопрос. Сколько это утешение длилось? До очередной смерти. Или сына, или матери. Вечно все равно они не живы. Получается, такое совершенное утешение, оно все равно временное и все равно принесет когда-то серьезные страдания или тому и другому. Так, друзья, или нет? Получается, вот это временное от Бога мы бы хотели брать, а то, что вечное от Бога, когда нет разлуки, пока есть вечная надежда, вечная жизнь, когда человека Бог искупил от его грехов, очистил его и дал возможность ему примириться с Богом, чтобы ему навеки не погибнуть, насколько это выше. Поэтому, братья и сестры, когда Господь на земле творил чудеса, то Он не творил чудеса просто для того, чтобы облегчить людям страдания. Нет, это не основная цель была. А у Христа была через облегчение страданий показать людям надежду на жизнь вечную. Открыть себя Богом, чтобы люди могли решить основной свой вопрос. Не вопрос земных проблем, а вопрос души, вопрос своего единения с Богом. Потому что если вопрос грехов не будет решен, если Господь не помилует, ничего нечистого в небеса не пойдет, и человек погибнет навеки. И вот об этом Христос здесь говорит: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня проповедовать лето Господне благоприятное». То есть день милости Божьей. Это проповедовал Иисус Христос. И Он проповедовал это для всех. И закончил жизнь свою на кресте Голгофском. Вообще, братья и сестры, конечно, день милости Господней. Что это за день и как он на практике, ну, можно сказать, воспринимается? Или что он означает на практике, день милости Господней? Некоторые так понимают, что день милости Господней – это на каждый день хлеб, это одежда, это ничего не делать. Он примирился с Богом, встал как бы на Божью дотацию, на Божье обеспечение, и теперь Бог все за меня делает, всем меня обеспечивает, все, ну, то есть только как в раю. Вот это день милости, многие так понимают. Но, друзья, мы с вами рассматривали уже в самом начале, когда человек согрешил, и Бог Адаму говорит: в поте лица твоего будешь есть хлеб, а жене говорит: в муках будешь рождать детей, то мы, братья и сестры, отмечали с вами, что это милость по отношению к человеку. Получается, согласиться на земле, занять то место, которое нам, людям, подобает занять, смириться под крепкую руку Божию, это милость от Бога. Потому что вечное спасение или вечная жизнь, она ни в какое сравнение не идет с этими временными, краткодневными нашими страданиями. И если через эти страдания кратковременные Бог готовит нас к вечности, то, братья и сестры, не нужно обижаться, не нужно томиться, а нужно принимать это как честь, потому что у Бога задачи о нас гораздо выше, чем мы себе даже представляем. Поэтому день Божьего принятия – это значит день милости, это значит покой душевный. Я хотел бы сказать, что, конечно, день Божьего принятия, день милости – это не значит, что человек теперь только страдать будет. Тело, конечно, или настрой должен быть на то, что мы должны, нам давно ради Христа не только веровать, но и страдать за Него. Но сколько человек получает благословений, сколько утешения, сколько внутреннего покоя, то при всем земном благополучии у земного человека никогда этого покоя нет. Поэтому путь следования за Христом – это путь тернистый, да. Для плоти нет утешения на этом пути. Но сколько радости, сколько благословений в одной семье. Вот семья одна выходит в огород весной. 9 детей и родителей. Соседи смотрят и говорят: так, Богу веровать можно. Ну или вот случай у вас здесь недалеко, уверовал-то священник. Потеш, да. Когда в его огороде, он был священником, он уверовал, и когда благовестники там палаточку ставили, то они поставили палаточку на его огороде, потому что другого места не было. Сначала жители говорят: наш священник из ума выжил, он на своем огороде баптистов принимает. Ну а потом, когда пошла евангелизация, братья говорят: ну, брат, не беспокойся, осенью, если будет недостаток картофеля, мы тебе разместим. А осенью, когда он собрал урожай, небывалый, с этого огорода, то опять жители говорят: конечно, так Богу веровать можно. То есть, братья и сестры, когда мы идем путем уничижения, когда мы согласны не только веровать, но и страдать, и у нас настрой такой, когда Сидрах, Месах и Абеднего согласны идти в печь, раскаленную огнем, чтобы только не поклониться истукану, и они готовы на эту смерть, а потом вдруг они выходят из печи, то, конечно, говорят: так Богу веровать можно. То есть мне хочется сказать, что Богу веровать — это, с одной стороны, человек должен рассчитывать на страдания, на трудности, а с другой стороны, те благословения или тот внутренний покой, прощение грехов, а потом еще жизнь вечная, такого может, или это может дать только Бог. И вот поэтому лето Господне благоприятное, или лето Божьего принятия, это, во-первых, внутренний покой, благословение и жизнь с Богом, которое сопряжено и с тем, что нужно отвергнуть себя, взять крест и следовать за Христом. Получается, вот это не можно как бы одну часть Евангелия принять, благословение, прощение грехов, и без второй части, чтобы не отвергнуть себя, взять крест и не следовать за нашим Господом. И Иисус Христос, когда проповедовал лето Господне благоприятное, Он Сам расходовал Себя, Он занял на земле самые низкие места, Он родился в Вифлееме, мы празднуем Рождество, Он родился в Вифлееме на Соломе. Мы Рождество празднуем и говорим, что уничижен был наш Господь, то есть Он страдал. Теперь, когда Он умножал хлебы, когда Он исцелял, помните, женщина прикоснулась к Нему, а Он почувствовал, что из Него сила изошла, то есть сила вышла. Оказывается, когда Он другим помогал, а Сам днем трудился, а ночью молился, изнемогал, когда, ну, можно сказать, не понимали Его даже близкие, говорят, что Он с ума сошел, что с Ним что-то случилось. Очень много страдал наш Господь. Он прошел здесь на земле по самым низким местам и расходовал себя для того, чтобы другим было хорошо. А другие рядом с ним, им хорошо, и они очень часто не замечали, что ему, ну, как оно ему достается, или за счет каких нагрузок он все это отдает жителям, или вот даже ученикам. Плывут они по морю, он спит на корме, на возглавии. Его будят и говорят: учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? Обратите внимание на слова, да? Он отдыхает, он во время бури настолько устал, что буря его разбудить не может, он спит. А они говорят: неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? А он-то говорит им: маловерные. Интересно, а почему маловерные? Потому что он им вечером сказал: переправимся на ту сторону. Он же не сказал, что бури не будет, но он сказал: переправимся. Поэтому он говорит: маловерные. Если бы вы доверились слову, ну тогда возникает вопрос: а как же вести себя надо нам, когда вот такие обстоятельства? Может, нам надо лечь рядом на корме и спать? Ну, он спит во время бури, и нам спать во время бури. Не то, что он спит и может спать во время бури, это свойственно Богу. И это нормально, и пусть он спит. А нам надо черпать воду, надо бороться со стихией, действительно не давать волнам заливать лодку, а как можно больше и сильнее. А если кто-то из нас вдруг захочет сказать: давай разбудим, то другой должен бы его остановить и сказать: да пусть спит. Он же сказал, что переправимся. Просто надо трудиться. Надо больше бороться со стихией. Я, братья и сестры, так понимаю нашу жизнь. Это не значит, что в нашей жизни не будет скорбей, переживаний, борьбы, трудностей. Но даже если и не хватает сил, можно и разбудить, ну, без упрека. Не обязательно сказать: Господи, неужели тебе нужды нет, что сестра меня одну оставила? Или скажи брату моему,
То есть все время укор, все время несогласие с несением тех трудностей, все время какая-то жалоба к Богу. Можно же разбудить и без ропота. Можно разбудить и сказать: Господи, сил нет, помоги нам. И я думаю, тогда и упрек ему будет маловерный: зачем ты усомнился? То есть земная жизнь Иисуса Христа, она нам как бы открывает вот эти две стороны. С одной стороны, Он показывает, что Он Бог, а с другой стороны, Он власть имеет не для того, чтобы пальцем только указательным или как-то другого на место ставить, а Он власть использует для того, чтобы служить нам недостойным, немощным, грешным людям. И где-то и подсказывает, конечно, но подсказывает для того, чтобы и мы тоже, если и становимся детьми Божьими, получаем эту власть, это уже в следующем периоде, то чтобы эту власть мы использовали не для того, чтобы превозноситься над другими, даже над неверующими нашими родственниками, а чтобы занять положение служащего, чтобы послужить.
Тут для разгрузки, наверное, сначала вопрос такой. Бога никто никогда не видел. Авраам, Бог ходил в прохладе дня. Адам видел Бога? И как Адам с Евой общались с Богом? Ну, братья и сестры, конечно, слова. Наш язык очень бедный, чтобы объяснять вечные истины. Из-за этого, например, и трудно понять, может быть, этот вопрос. Ну, например, Бог говорит: ни с кем я так не беседую, как с рабом моим Моисеем, потому что с ним я говорю лицом к лицу. И этот же Бог в этой же книге пишет через Моисея, что славы моей ты не можешь видеть. А все-таки Моисей хотел увидеть славу Божию. Тогда Бог нашел в расселении скал место такое, поставил и как бы показал Моисею уходящего себя. Моисей увидел как бы уходящую славу Божию, потому что по-другому ему невозможно было видеть Бога. Как это совместить? То есть во всей славе своей увидеть Бога человеку невозможно. А если Бог говорит, что я говорю лицом к лицу, то это не имеется в виду, что Моисей видит Бога, то есть, а имеется в виду, что он говорит, Бог говорит с Моисеем без посредников, не во снах, а говорит так, ну, как человек, лицом к лицу. Теперь, когда мы говорим или читаем за Адама, то так сказано: как бы Адам теперь не простер руки своей и не взял от дерева жизни, и не стал бы как один из нас, и не стал жить вечно. То есть Адам, он был сотворен по образу и подобию Божию. Поэтому всю славу Божию он и не мог видеть. И Бога знать во всей полноте он не мог. А общался, конечно, Бог как говорил с Моисеем, так же говорил как-то и с Адамом. Но у Бога было в плане вообще человека, ну, можно сказать так, чтобы человек в познании Бога возрос. Но человек пошел другим путем, съел от дерева познание добра и зла, потому что дьявол его обманул, сказал: у вас откроются глаза, и вы будете как боги, то есть вы вырастете. Это все свидетельствует о том, что Адам и Ева, они были сотворены по образу и подобию Божию, но богами они не были сотворены. Поэтому и видеть Бога им было невозможно.
А это место, которое сказано, что Бога никто никогда не видел, единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил нам Бога. То есть тот, который был вместе с Богом,
был равен Богу, был сам Богом, он открыл нам Бога, приняв плоть человеческую.
То есть, смирившись, стал подобным людям, как мы, люди.
Он открыл нам Бога. Даже не знаю теперь, какие вопросы, ну, должны быть первые, какие последние.
Ну, хотелось еще немного остановиться на периоде.
Вот этом сошествии Духа Святого, оно тоже как бы знаменует или делает начало, или как бы завет, который Бог заключил, новый завет, так как мы рассматриваем панораму.
Мы рассматривали пятый период, он тоже начался с завета, завета закона, закончился Голгофской смертью, то есть судом над всем человечеством, но вместо человечества умер Христос. То шестой период, он тоже начинается с завета. И у этого завета две стороны, или знаки с обоих сторон. Во-первых, со стороны человека, Христос перед страданиями еще своими заповедь такую оставил, что сие творите в мое воспоминание, хлеб и вино, что свидетельствует о смерти Христа. Эти знаки, и не только эти знаки, Христос сам принял крещение и тоже повелел всем, кто будет веровать и креститься, крещение принимать, спасен будет. То есть получается, вот эти видимые знаки христианин, уверовавший, должен тоже показывать. Как когда-то Авраам носил на теле своем знак, так и верующий человек, если он уверовал во Христа, то он должен сначала первый знак принять, принять святое водное крещение и именно погружением, что означает смерть и воскресение, первый знак должен принять, а потом, когда он стал членом церкви, то до пришествия Христа он должен соблюдать знаки, принимать время от времени участие в вечере Господней, то есть есть от хлеба и пить от вина, которое является прообразом тела и крови Христовой. Это знаки с нашей стороны. Правильно так по Писанию, да? И мы творим сие, творите в мое воспоминание, доколе он придет. Но когда Дух Святой сошел в день Пятидесятницы, церковь родилась, когда стало возможно рождение свыше возможно стало, потому что Христос умер за грешников, был во гробе, воскрес и вознесся. Когда Он вознесся и внес кровь Своего Святого Святых, то есть самое небо, Он получил право послать на землю Духа Святого. Христос еще при жизни Своей говорил, что другого порядка быть не может. Сначала нужно внести кровь во Святой Святых, то есть нужно Бога праведность или святость удовлетворить. Чтобы Богу вселиться в сердца грешников, то грешников надо сначала омыть, очистить от их грехов, что сделала Голгофская жертва, и потом Бог получил право Духом Святым сойти и поселяться в сердца грешников. То есть день Пятидесятницы родилась церковь. Церковь со своей стороны имеет знаки, как я уже говорил, крещение и вечеря, а Бог отметил знаком, когда сошел Дух Святой на землю, знаком разные языки, и огненные языки почили на апостолах. Ну, огненные языки, это апостол Петр, он свидетельствует об этом, что исполнилось пророчество Иоиля, что будут пророчества в этот день. И он также сказал, что кровь и огонь и курение дыма. Получается, что открывается благодать, открывается день спасения, но в этом дне спасения открываются и какие-то суды. Ну, например, суды открылись для Израиля, потому что храм разрушен, жертвы приносить больше невозможно, и евреи, попираемые язычниками, доколе не окончатся времена язычников. Вообще, во время или в период благодати, та судьба, которая коснулась израильского народа, я думаю, никто из нас не хотел бы быть евреем. Сколько терпел этот народ во время язычников, во время благодати. То есть, получается, для кого-то спасение, а для кого-то суды. Поэтому и знак был, языки огненные почили на апостолах, и они заговорили на иных языках. Конечно, это знамение или это знак, языки, прямо в Писании сказано, языки, то есть не языки огненные, а говорение на языках, это знамение, и знамение тоже завета. Примерно как мы отмечали, обрезание, это знамение завета, и мы с вами смотрели, до какого времени оно должно было совершаться, оно имело значение до пришествия Христа, суббота. Исполнение субботы – это знамение завета, и оно должно было совершаться, пока не умер Христос на кресте Голгофском. А теперь от соблюдения дня субботнего мы освобождены, потому что мы находимся под благодатью и каждый день должны жить для Бога. Поэтому это знамение, как знамение завета, утратило свое значение. Но теперь Бог новый завет заключает, и с нашей стороны знаки – это крещение и вечеря. Братья и сестры, не обрезание, не суббота. А с нашей стороны крещение и вечеря Господня, что было установлено Господом перед страданиями. Это знаки с нашей стороны. А со стороны Господа знак – языки. Но теперь есть такое учение, которое говорят, что до тех пор, пока ты языка не будешь иметь, это говорит о том, что ты не принадлежишь Богу. А Писание говорит, что языки – суть знамения для неверующих. Еще что Писание говорит, что языки умолкнут. Оказывается, вообще вот, когда мы говорили об обрезании, то мы тоже отмечали, почему именно такой знак. Почему именно такой знак был в день Пятидесятницы, сошествие Духа Святого со знамением различных языков. Вообще, что у нас есть о языках до этого в Писании? Помните Вавилон? Бог смешал языки, то есть люди перестали понимать друг друга. Что случилось в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел со знамением языков? Слышащие, каждый слышал их, говорящих на своем наречии. То есть люди стали понимать. Там перестали понимать, это наказание, это суд, а здесь стали понимать. Но если исследовать этот вопрос, то очень интересное обстоятельство здесь, что Бог заговорил к народу на всех языках, кроме еврейского. Там были из всякого народа под небесами сказано. Перечисляются, какие народы были. Прозелиты, обращенные из евреев, то есть обращенные в иудейство. Потом были иудеи, живущие в разных-разных местах. Но все говорили на языках тех народов, в которых они жили. Они пришли на праздник Пятидесятницы в Иерусалим, там находилось очень много народу, и теперь каждый слышал говорящих на своем наречии, а на еврейском языке Бог в этот день не говорил. Вообще, это все связано с тем, что Бог обещал Спасителя, обещал семя через Авраама, который впервые назывался евреем. И теперь, когда Бог обетование это послал, то обетование это Бог послал ведь не только для еврейского народа, хотя в земной жизни Иисуса Христа Христос говорит, что я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Но что случилось, когда Христос был перед смертью? Что сказали евреи? К тем, кому он пришел. Нет у нас царя, кроме Кесаря.